Уля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, это программа «Револьвер», студия Ростислава Ищенко. Я примерно раза два в неделю посвящаю около часа времени, иногда, если получается больше, а в сумме это получается больше двух часов, ответом на вопросы моих читателей, слушателей и так далее. И я обратил внимание на одну интересную вещь. Если исходить из этих вопросов, то подавляющее их большинство, неважно о чем они, о внутренней политике, о внешней, каких-то там экономических проблемах, политических, бытовых, социальных, они направлены на поиск универсального средства всеобщего благоденствия. Надо найти единственное правильное решение, после которого проблема решится. Или одна проблема конкретная, или все проблемы человечества. Но это должно быть единственным и универсальным. И с моей точки зрения, это как раз самая главная проблема тех, кто эти вопросы задает. Неважно, сознательно они или подсознательно ищут это универсальное средство, важно, что это изначально совершенно порочный и неправильный путь. То есть таким путем можно зайти только в тупик. Это потому что универсальное средство означает жесткое и единое направление. То есть мы знаем, как прийти к светлому будущему, мы идем по этому пути. И неважно, это бытовой вопрос, семейный, это вопрос социальный, государственный, внутренней политики, внешней экономики. Кто-то один знает, да, остальные должны двигаться вслед за ним, поверить в его знания и двигаться вслед за ним. Но, как показывает наша с вами практика и опыт, исходя там из комментариев в социальных сетях, из выступлений людей разных политиков в разных странах, в любой системе, будь она более авторитарной или менее авторитарной, будь она даже тоталитарной, всегда присутствует некая оппозиция. И даже в отдельно взятой семье все вопросы не решаются по одному свистку. Какая бы она ни была дружная, согласованная, как бы все там не верили в авторитет кого-то одного, мамы, папы, дедушки. Но, тем не менее, так или иначе, какие-то вопросы обсуждаются и высказываются изначально, как минимум, разные мнения, затем они сводятся воедино. Поэтому любая эффективная и живучая система предполагает гибкость. То есть она не может быть жесткой, и она не может быть универсальной. Универсален Господь Бог, создавший все сущее, но Он находится над этим сущим. То есть Он творец, а все остальное творение. Внутри творения не может быть ничего универсального, потому что часть не может познать целое. Как только оно познает целое, оно выходит за его пределы. И само становится творцом этого самого целого или другого целого. Поэтому, будучи частью, мы всегда видим только какой-то один аспект проблемы. И вот давайте представим себе, да, какое-то относительно идеальное общество. Нет в нем там ни мигрантов, ни понаехавших, все родились в одном и том же месте. Все живут в одном и том же населенном пункте. Это всеобщее равенство, по крайней мере, возможностей существует. Процветает полная демократия. Людей не так много, все могут собраться на центральной площади и обсудить каждый отдельно взятый вопрос и за него проголосовать. в этом обществе все равно всегда будет разница мнений. И решения они могут принимать мирно, а могут принимать, как в Новгороде в свое время, в средние века, кто кого в Волхов сбросит, тот и прав. Там же тоже вроде как вече было, но зачастую эта веча заканчивалась не голосованием, потому что поднятием рук там не голосовали, там голосовали криком. Кто громче кричит, да, кто кого перекричит. Значит, а зачастую еще и кто кого перетолкает, или кто кого морду набьет, или кто кого даже утопит, от двор, дом сожжет. То есть можно проблему решать по-разному, даже в квазидемократической системе. Так вот, в этом обществе всегда будут разные мнения по поводу того, как следует поступить в каждом, кстати, отдельно взятом случае. И если оно будет, ну, допустим, жестко отстаивать просто линию большинства, да, ну вот, значит, лишили, все остальные мнения мы просто не учитываем. Там, скажем, у нас есть 100 человек голосующих, да, значит, и три мнения. За два проголосовали по 30 человек, за одно 40. Ну, все, большинство есть, значит, мы так и действуем. Даже если это большинство будет квалифицировано, то есть больше половины, условно. За одну проблему должно происходить больше половины от имеющих право голоса. Значит, 51 человек проголосовал за, 49 проголосовали за другое решение или за другие решения. Если мы просто жестко будем продавливать решение, за которое проголосовало большинство, никак не учитывая позицию всех остальных в данном обществе, то, во-первых, мы столкнемся с позицией, ну, ваше решение, вы работаете над его осуществлением, а мы посмотрим, как у вас получится. То есть, даже если, кстати, общество не столкнется с актами саботажа по принципу, мы вам докажем, что вы были неправы, то оно может столкнуться с вполне разумной позицией. Я считаю ваше решение неправильным и даже ущербным для нашего общества, поэтому я в его реализации участвовать не буду, я посмотрю. Если вы докажете свою правоту, я к вам присоединюсь. То есть значительная часть ресурсов, которые можно направить на решение проблемы, окажутся, ну, как минимум, нейтральными. Затем каждая ваша ошибка, даже маленькая, случайная, даже не критическая, будет, понятное дело, подвергаться гипертрофированной критике, потому что все сторонники другой позиции будут воспринимать ее как абсолютное доказательство своей правоты. Вот опять-таки, далеко ходить не надо. Вы можете просто найти дискуссию любую, в любой социальной сети, какой там вы зарегистрированы, значит, любую дискуссию. Желательно, чтобы люди стояли не на противоположных позициях, белые и красные, значит, желтые и зеленые там, и так далее, значит, а на, там, в принципе, отстаивали одну и ту же политическую линию. Но у них в чем-то возникло разногласие. И вы посмотрите, как эта дискуссия быстро переходит в ругань, значит, в битье тарелок, значит, и там, обзывание друг друга там, иноагентами там, и так далее. Хотя, в принципе, расхождения чисто тактические зачастую, а иногда даже терминологические. То есть люди просто не поняли, о чем говорит коллега. Нет, бывает, конечно, что люди быстро находят общий язык, но это редкость, потому что быстро найти общий язык как раз могут люди, проявляющие определенную гибкость и желающие услышать, а не только донести свою правду. То есть люди, даже стоящие на одной политической позиции, стоящие одно и то же мнение, могут в результате вступать в непримиримую схватку, где-то просто не поняв друг друга, а где-то и не желая понять. Естественно, что когда ваши позиции политические расходятся диаметрально, то вы каждую, кстати, ошибку, да, каждый сбой в действиях своего оппонента вы рассматриваете как тотальное подтверждение кризиса его теории, да, неправильности ее, и подтверждение, соответственно, вашей правоты. И именно так вы ее и подаете, причем вы в этом уверены. Это опасность подобного противостояния как раз заключается в том, что каждый уверен в своей правоте и в том, что именно его решение, оно благодетельно, а решение его оппонента, значит, ну, в лучшем случае это глупость, а в худшем случае вообще профинансировано рептилоидами специально для того, чтобы досадить ему лично. В результате получается, что пытаясь решить проблему, да, общество создает себе новую проблему. То есть, а правильный ли путь решения? И уже начинается борьба не за решение проблемы, а за выбор пути решения этой проблемы. И естественно, что решение проблемы отдаляется куда-то в неопределенное будущее, значит, а общество начинает заниматься самоедством. Раскалывается изнутри, возникают фракции, непримиримые группы, а потом глядишь, там уже вообще живут два непримиримых народа, или три, или четыре, на одной и той же площадке. Все родственники и все разные. Для того, чтобы подобного рода опасность, да, ну, если не полностью ликвидировать, полностью ликвидировать ее все равно невозможно, то, по крайней мере, резко снизить и резко повысить продуктивность общества, как раз и существует понятие гибкости. Значит, причем оно относится не только к политике, это относится к любым человеческим взаимоотношениям. То есть, когда вы пытаетесь не просто продавить правильность своего решения или своего взгляда на предмет, когда вы пытаетесь понять позицию своего оппонента, найти в этих позициях общее и начать, базируясь на этом общем, да, ну, либо расширять это пространство общего, значит, что тоже никогда не вредно, либо если вы пытаетесь решить какую-то проблему, то решать ее, отталкиваясь вначале от общего, от общих позиций. И делая следующий шаг, да, вы уже находитесь не в состоянии противостояния, а в состоянии сотрудничества. И в таком случае любая следующая ошибка или погрешность – это ваша общая ошибка и погрешность, и вы вместе работаете над ее решением, а не выясняете, кто исторически прав и кто исторически виноват. И таким образом резко повышается эффективность и продуктивность вашего труда, значит, вашей совместной деятельности. И тогда у вас многие вопросы, которые вы пытаетесь решить, они просто не возникнут. Потому что не возник... Самая главная проблема всегда во всех этих, кстати, вопросах, которые возникают перед человечеством, это кто прав, кто виноват. Ну вот мнений много, да, и мы исходим из того, что правильное из них одно. И если правильное одно, то все остальные неправильных надо отсечь. А если их адепты упорствуют в своей позиции, то, значит, надо каким-то образом применить к ним репрессию, заставить их. Ну, если уж не перейти на нашу сторону, то тогда, по крайней мере, прекратить публичное отстаивание своего мнения. Это будет конфронтацией. А конфронтация – это бессмысленная трата ресурса. То есть мы тратим ресурс не на решение проблемы, а на выбор пути решения проблемы. При том, что мы с вами все вместе согласны, что проблема существует. Вот простой пример. Да? В России в конце 20 века, то есть в конце 19 века, возникла проблема малоземелья крестьянства. Возникла по вполне, кстати, объективным причинам. Во-первых, начался переход к капиталистическим отношениям, И, соответственно, началась концентрация земли в руках отдельных более богатых, более предприимчивых или имевших лучшие стартовые условия людей. Ну, вот, помните Чехова «Вишневый сад», да? Просто чтобы не говорили потом, что всю землю забрали себе помещики. Там как раз история о том, как богатый предприимчивый крестьянин, выходец из крепостных, у своих бывших помещиков покупает их имение. Но он же покупает имение не просто «Вишневый сад», который он там сейчас вырубит и заведет какое-нибудь полезное дело на его месте. Он покупает огромное количество земли вместе с этим имением. И у него тут же возникнут проблемы с местным крестьянством, потому что какие-то там луга, леса и так далее в свое время рассматривались как там земля общественного пользования, теперь это будут его земли. То есть разница между отношениями квазифеодальными, которые существовали в деревне, и капиталистическими, существенная. Даже при условии, что крестьянская община на какой-то период сохранилась и была достаточно мощным и влиятельным агентом в деревне, тем не менее экономическая база отношений изменилась, и это сразу же началось достаточно быстрое расслоение крестьянства. Но если у кого-то стало больше, то у кого-то стало меньше. Это только одна причина. Вторая причина заключается в том, что при последних русских царях, начиная с Александра II, при Александре III, особенно при Николае II, Россия действительно бурно развивалась. И бурно развивалась не только в промышленном отношении, но и в отношении образования, здравоохранения и прочих, кстати, социальных полезностей. Значит, и поэтому начался быстрый рост населения. Но Россия была в основном крестьянская страна, поэтому росло население в основном крестьянское. То есть даже там, если рост городов чуть-чуть опережал, да, то когда у вас 90% крестьянства в стране, вам все равно в городе на 5% растет население быстрее или на 10%, чем в селе. Все равно эта огромная масса размножается с дикой скоростью. А что такое крестьянская семья? Это через некоторое время, если у вас там 5 сыновей, да, то это 5 семей, если 3, то 3 семьи, и каждый нужен надел. А крестьянский надел, в принципе, был на тот момент наделом, способным прокормить семью. То есть надо либо резко повышать интенсивность труда, как его повысить. У нас даже вот при советской власти резко повысить не смогли. Только где-то уже в 10-е годы там, на постсоветском пространстве продуктивность сельскохозяйственного производства резко выросла примерно. Там, может быть, в нулевые где-то, после тяжелого переходного периода 90-х. То есть для того, чтобы резко повысить производительность труда, нужны инновации, да? Ну, допустим, вы-то можете закупить трактора. Кстати, закупал ли трактора и российские крестьяне, чем производители другие, и всякие технические новшества. Но для этого, опять-таки, нужен большой надел, да, земли. То есть на маленьком крестьянском наделе трактор не помощь, а обременение. Там лошади хватает. То есть для того, чтобы повысить производительность, вам надо сконцентрировать в своих руках большое количество земли. Ну, как это сделали потом большевики, когда они организовали колхозы. Они, кстати, этим и мотивировали организацию колхозов. Не для того, чтобы все было поровну, как некоторые думают. Это была, кстати, вторая задача. И, в принципе, нет, она не главная. Она исходила из идеологии и была, в принципе, ошибочная. А вот та, которая исходила из конкретных экономических потребностей, концентрация большого количества земли для того, чтобы обеспечить эффективное применение техники. Значит, она была главной, основной. Но концентрация земли, она шла и так. И именно эта концентрация земли приводила к обнищанию крестьянства. То есть к его малоземелью. И если вы сконцентрируете землю в одном колхозе, значит, где она будет там, ну, формально колхозный, да, по факту государственный, значит, то если у вас там было 100 колхозников, а через 10 лет их стало 1000, потому что они размножились, да, там, или через 20 лет, то у них все равно ведь земли не стало больше. Если их продуктивность не выросла настолько же, насколько выросло само население, то в таком случае многие из них просто окажутся там лишние. То есть в условиях, допустим, конца XIX века в царской России можно было применять технические новшества там, где земля концентрировалась в одних руках в больших количествах. И, соответственно, таким образом проблему малоземелья механизации решить было невозможно, потому что малоземельный крестьянин априори не мог внедрять у себя технические новшества на своем участке. Была идея Столыпинская, да, расселить на свободные земли Сибири и Дальнего Востока, пусть получают там наделы, там земли много, пусть ее осваивают, значит, государство даже поможет, даст ссуды, значит, обеспечит первое время на переезд, да, обеспечит капитал на переезд, там, на обустройство нового места, там, и так далее, и тому подобное. Значит, эта идея могла решить вопрос временно. То есть это было паллиативное решение вопроса, потому что, как показывали элементарные расчеты того же времени, за что, кстати, Столыпина критиковали. Значит, рост крестьянских семей в любом случае приводил к тому, что буквально через 10-20 лет свободные земли в России заканчивались. А проблема малоземелья не решалась таким образом. Но дело в том, что реформы Столыпина не предполагали просто расселение крестьян по Сибири. Они предполагали резкое ускорение капиталистического прогресса, за что его, собственно, и не любили при дворе. Там, где пытались, наоборот, это действие немножко затормозить. Опять-таки, видя, что капиталистические отношения приводят к росту социальной напряженности, к разрушению традиционного уклада жизни, их пытались затормозить, а не потому, что при дворе сидели ретрограды, которые хотели опрокинуть Россию в феодальное прошлое. Просто они видели одну и ту же проблему, но подходили к ней с разных сторон. Столыпин предлагал ускорить, значит, развитие капитализма и таким образом быстрее выбросить лишние массы крестьянства в города, значит, на некоторое время решить вопрос или, по крайней мере, наиболее активное крестьянство для того, чтобы сбить революционное настроение в деревне, значит, отправить осваивать новые земли, пожалуйста, вы хотите, у вас есть возможность, у вас есть энергия, на тележку и в Сибири государство еще поможет. Все остальные, значит, они будут вымываться в города, поскольку в селах для них работы не будет, а кушать хочется, и становиться обычным там пролетариатом, создавать дешевую рабочую силу, которая будет способствовать росту российского производства, тем самым увеличивая промышленную мощь державы. По большому счету, потом большевики сделали то же самое, только с большими затратами и с большими проблемами для населения. Значит, но в целом идея была та же самая. Урбанизация на базе вымывания крестьян из сел в города по причине их там тотального, кстати, обнищания. Вот, значит, как видите, мы еще, в общем-то, к этой проблеме сейчас вернемся, просто у нас сейчас будут новости, да, но, как видите, даже в самом начале ее существовало как минимум несколько, мы еще к остальным не перешли, просто способов решения, и абсолютизация каждого из этих способов вела к столкновению внутри страны. Сейчас у нас новости, потом вернемся.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер.
И снова здравствуйте, возвращаемся к нашим баранам, вернее, к земельному вопросу и к вопросу о гибкости. Нам тут написали, оппозицию всегда можно обозвать врагами народа, а лидеров сгноить в Бастилии. Конечно, можно, но не всегда, как показывает судьба той же Бастилии, бывает, что темницы рушатся, да, и свобода там кого-то встречает радостно у входа. А потом династия гибнет. И, кстати, не только во Франции. У нас, кстати, произошло с ровным счетом то же самое. При том, что не так уж и гноили в Бастилиях, да, но тем не менее. И, кстати, часто говорят, что вот, ну, большевики учли ошибку сталинского режима. И поэтому по части расправ с врагами народа, значит, не мелочились. Как там, лес рубят, щепки летят, одним эшелоном больше, одним эшелоном меньше, какая разница. Но это же им не помогло. Вначале они вынуждены были остановить репрессии, потому что это привело к дестабилизации уже даже не общественной жизни, а к дестабилизации самой системы. А затем развалился Советский Союз, который, в принципе, мог существовать уже к тому времени, когда он развалился, мог существовать как государство нерепрессивное, но надо было отказываться от идеологии, что не смогли сделать. Ну, ладно, мы сейчас, в принципе, не об этом, да, о земельном вопросе. Так вот, сидели хорошие, грамотные люди при дворе, так называемая придворная камарилья. Многие из них писали вполне грамотные доклады, отчеты о том, что происходит в империи. Подавали наверх вполне конкретную информацию. Но они исходили из того, что для того, чтобы уменьшить боль этого переходного периода, все понимали, что страна вступила в переходный период, что никуда она не денется. Никто, повторяю, не собирался строить разбитый феодализм, значит, или там восстанавливать крепостное право и так далее. Хвост надо рубить по частям, чтобы не так больно было. То есть затянуть этот процесс, сделать его менее болезненным, процесс перехода. И вот они прорабатывали, значит, этот вариант. Были люди в руководстве империи. Кстати, два премьера-реформатора, о каждом из которых историки говорят, что он бы мог бы спасти, наверное, Россию, вернее, империю. Гитта и Столыпин, которые очень не любили друг друга, и которых обоих очень не любили при дворе. Хотя для прочности режима никто не сделал больше, чем Гитта и Столыпин. Или для упрочения, по крайней мере, режима. Они говорили наоборот, надо этот переход ускорить. И их мотивация была вполне понятна, и, кстати, с моей точки зрения, именно они были правы в данной ситуации. Переход надо ускорить, значит, потому что только Витте, он, значит, собирался идти по пути Горбачева, проводим политические реформы, власть оказывается в руках у буржуазии. Значит, поскольку буржуазия уже есть, экономический базис уже есть, значит, получив власть, она придает дополнительный импульс к развитию, и все реформы дальнейшие происходят значительно быстрее, потому что они-то знают, что им надо. Значит, Столыпин собирался идти по другому пути, как я уже говорил. У его путь где-то, поскольку он был все-таки не человеком техническим, Витте начинал как железнодорожный инженер, там, министр путей сообщения, значит, министр финансов и так далее. Значит, а Столыпин все-таки был администратором, он начал как губернатор, а он непосредственно сталкивался с той народной стихией. Значит, Столыпин говорил, что, ну, необходимо, значит, с одной стороны, несколько успокоить крестьянство, да, а с другой стороны, да, ускорить этот переход. Поэтому вот давайте здесь сейчас за счет свободных земель организуем переселение, опять-таки уберем наиболее активные элементы из деревни, которые получат землю, поедут ее осваивать. Значит, а для всем остальным, значит, за счет укрепления государственной власти, не ослабления и передачи власти, за счет укрепления государственной власти, значит, за счет этого мы, значит, ускорим под государственным контролем экономическую реформу. Потому что если позволить просто буржуазии, значит, проводить реформу под себя, то она может привести страну в разнос, что, кстати, произошло после свержения императора во время правления временного правительства, которое не смогло не договориться о реформах, значит, не стабилизировать ситуацию в стране. Значит, и, наконец, были революционеры, подчеркивают, даже не большевики, потому что большевики к земельному вопросу проявляли мало интереса. Значит, эсеры в основном, ну и прочие революционеры, значит, которые говорили, нет, все это неправильно, значит, надо просто менять систему в корне. В рамках этой системы, значит, крестьяне останутся безземельными навсегда. Значит, поэтому надо менять систему в корне, надо отобрать землю у тех, у кого она есть, и отдать ее тем, у кого ее нет. Ну, я немножко утрирую, конечно, но примерно так это и выглядело. То есть, надо ввести, значит, норму определенного надела и всем раздавать землю. Таким образом, проблема, как вы понимаете, не решалась по одной простой причине. Во-первых, убивалось товарное производство в селе, потому что маленькие наделы, они не позволяли вести крупное товарное производство. Значит, а создание там каких-то кооперативов на добровольной основе и так далее, это был вопрос очень сложный и долгий. Они-то создавались, и до революции они были, при царе они были, и после революции они были. Но крестьяне не очень охотно кооперируются, они очень недоверчивы даже по отношению друг к другу. И это было и тогда, и это есть и сейчас. И у меня самого был опыт, когда я спрашивал, значит, в деревне, а почему вы не объединитесь? Почему вы продаете дешево там свое молоко, значит, и мясо перекупщикам, чтобы объединиться и возить их в город на базар и продавать там дороже? Вы же сами знаете цены, вы же мне об этом говорите. Я говорю, да, но мы же не можем поехать все, должен поехать кто-то один, откуда мы знаем, что он нас не обманет. Я говорю, подождите, но вы же можете, вы же знаете цену, да? И вы можете определить, сколько вы ему килограмм дали, и по какой цене он должен их продать, и сколько он вам должен денег привезти потом назад. А вдруг он продаст дороже и лишнее заберет себе. Вот. То есть кооперация в деревне – это очень сложная штука, и объединить миллионы крестьян, значит, в гигантские латифундии невозможно. Кооперативы, значит, еще ни одну сельскохозяйственную экономику не вытягивали и не приводили к массовому товарному производству. Они решают очень эффективно, решают и закрывают определенные местные проблемы, региональные, там, значит, по производству какого-то отдельного продукта там, или еще чего-то, но они не решают проблему производства в рамках всей страны. Так вот, значит, мелкие крестьянские наделы убивают товарное производство. Кроме того, при тех же темпах размножения крестьянства, которые существовали до революции, это значит, что через там, каких-то 10-20 лет вы опять сталкиваетесь с проблемой малоземелья, но вам уже некого раскулачивать, у вас уже все раскулачены. То есть у вас все крестьянство уже тогда нищее. Вообще в селе нет ни одного самого богатого человека. И вы опять сталкиваетесь в еще худшем варианте с той же самой проблемой. Кстати, поэтому большевики и не пошли по эсеровскому пути. Раздадим всем землю, казалось бы, чего проще, каждому по наделу и хозяйству как хочешь. Они пошли по пути создания колхозов, что вызвало, кстати, сопротивление крестьян серьезное. Но, тем не менее, они это дело продавили. И продавили по одной простой причине. Что такое колхоз? Это та же самая латифундия. Латифундия с батраками. Все крестьяне в рамках, все колхозники – батраки, значит, и даже председатель колхоза не является хозяином, всего лишь управляющим этой латифундией, а хозяином является государство, которое и контролирует всю землю, и которое обеспечивает и техникой, и семенами там, и так далее. Просто выяснилось, что государство слишком плохо хозяйствует, и даже не только потому, что государство слишком большое и не может за всем присмотреть, но еще и потому, что, опять-таки, над этим давлела идеологическая нагрузка. Но это уже, опять-таки, это дело десятое. Так вот, было три практические предложения, да? Значит, замедлить капиталистическое развитие, ускорить капиталистическое развитие и вообще все сломать, и потом что-нибудь другое строить. Ну, все сломать и что-нибудь другое строить мы откладываем, потому что у нас есть опыт, как ломали, как строили там, и так далее. И, кстати, по этому поводу в нашей стране тоже два десятка мнений, все разные. Значит, берем вот два эволюционных пути, да, замедлить и ускорить капиталистическое развитие. Значит, понятно, что, опять-таки, замедление, да, просто ничего не решало. Ну, хорошо, ну, вы затормозили, законсервировали общину, а, опять-таки, производители предлагали законсервировать общину, передать ей массу прав и так далее, по принципу, ну, это ваш местный уровень, вы там и решаете. Вот у вас крестьянская община, в рамках этой общины делите ту землю, что у вас есть, как хотите. Это не решало проблему, у общины мало земли, и община бы тут же бы выходила, что она, собственно, и делала, выходила и говорила, дайте нам еще землю, а где ее брать, а ее нету. Проблема в том, что земли-то нету. В свое время, там, допустим, проблему наделения землей своего воинского сословия, да, дворянства, Иван III и Иван IV решали за счет захвата новых земель и расселяли там, значит, своих, кстати, военнослужащих, выдавали им наделы, да, помещикам, и помещали их там. Нечего больше брать, все уже захвачено, все уже границы дальше никуда не двинутся. И можно осваивать земли только внутри страны. Да, их много, но не все они пригодны для ведения сельского хозяйства. И не всюду крестьяне, опять-таки, поедут. Вот. И не все крестьяне поедут. А те, которые останутся, они все равно размножатся, и все равно завтра будет та же проблема на том же самом месте. Значит, то есть это не было решение проблемы. То, что предлагал ВИТ, это было крайне рискованное решение проблемы. Создаем, значит, парламент по европейскому образцу, правительство, ответственное перед парламентом, выводим, кстати, таким образом императора из-под критики, значит, потому что это решает все правительство и парламент. Значит, и это самое, и пусть тогда уже буржуазия как хочет, так и разбирается с деревней, она там быстро их прищучит. Но, опять-таки, даже в государствах, которые не были настолько аграрными, как Россия, где какие-то начала урбанизации уже произошли, в той же самой Франции, Великобритании, это где-то 100 лет, а где-то и 200 внутренних потрясений, постоянных подавлений всяких там мелких и более крупных восстаний, а то и революций, значит, они были вынуждены пережить, прежде чем полностью стабилизировались вот эти вот отношения города и деревни в новых условиях. Прежде чем деревня достаточно обезлюдила и превратилась практически в хутора, а, значит, и большая часть перебралась в город, и там уже как-то привыкла жить, уже там во втором-третьем поколении, они уже разорвали все связи с деревней, они уже были городскими пролетариями, у них уже были другие интересы. Но вот, кому надо 100 лет потрясений? Поэтому идея ВИТа была крайне рискованная. Значит, ну, хотя свет в конце тоннеля там был, значит, но она вела, в общем-то, если не через гражданскую войну, то через серьезные гражданские потрясения. Единственное, что ВИТ хотел вывести таким образом монарха из-под удара, значит, а оставить решать вопрос, значит, буржуазию и деревню. Прогрессивную буржуазию и костную феодальную деревню, решать вопрос о земле. Значит, трудно сказать, чем бы это закончилось, если бы у него была бы свобода рук. Но, кстати, похоже, что он бы просто спровоцировал бы революцию значительно раньше, чем она произошла. Наконец, был вариант Столыпина. Вот Столыпин пытался вариант провести компромиссный, поэтому его, собственно, и не любил. И Витте... И не любили при дворе, и не любили революционеры, потому что те, кто предлагает компромисс, не любят все. Они не поддерживают ни одну из сторон, и всем предлагают чем-то поступиться. Но вариант Столыпина теоретически был живуч. И, с моей точки зрения, действительно мог стабилизировать ситуацию в империи. Я повторяю, он предлагал фактически в рамках его аграрной реформы лишить деревню наиболее активных борцов за землю, потому что не эти самые, не безземельные, то есть не самые нищие, да, были борцами обычно за земельные наделы. Самые нищие работали батраками, и о собственной земле даже не мечтали, потому что они ее уже либо пропили, либо у них ее никогда не было. Нет, понятно, что среди них тоже были, значит, люди, которые, в принципе, могли там и поднимались потом до, даже до крупных, кстати, владельцев земли, да, до сельских капиталистов. значит, даже среди, кстати, сельских батраков. Но это были единицы. А если мы говорим о них как об общей массе, то они что до комбедов были бедными, что после комбедов были бедными. И комбеды им никак не помогли. Значит, потому что фактически это был сельский пролетарий, который был заинтересован только в повышении оплаты своего труда. Это пролетарий, значит, отличается от частного владельца тем, что пролетарий априори не умеет организовать производство, он является частью этого производства. Неважно, это сельскохозяйственное или промышленное производство. Являясь частью этого производства, он, опять-таки, он как часть не может постигнуть целого. Поэтому его, суть, борьба всегда, ну, если она эффективна, да, то она сводится к проблемам экономическим. Повышение зарплаты, значит, сокращение рабочего дня, там, увеличение каких-то социальных льгот и так далее. Вот, то есть основной актив, да, который серьезный, с которым приходилось считаться, составляли как раз достаточно крупные земельные собственники, которым для расширения нужны были новые земли. Им, во-первых, необходимо было убрать общину, которая консервировала земельные отношения, проводила постоянные переделы в селе, значит, с одной стороны, и им необходимо было запустить все земли страны в свободный оборот, они их просто бы покупали, вот, да и все. Ликвидация общины приводила к тому, что расслоение крестьянства быстро ускорялось, то есть размывался середняк, да, и сразу уходили либо в батраки, либо в так называемые кулаки, да, ну, потому что это современный термин, да, кулак охватывает просто сельского богача, по тем временам кулак – это ростовщик, значит, поэтому просто уходили либо в сельские промышленники, да, либо в батраки. Поскольку батракам в селе всем работы не хватало, значит, они перемещались в город, становились городскими батраками или пролетариями. Схема проста и понятна. Она, конечно, тоже влекла за собой сложности, потому что никто не радуется, когда он разоряется, да? Но проблема все-таки уходила иногда на уровень самой деревни, потому что люди сталкивались друг с другом. Это я тебе продаю землю свою, а не кому-то другому. Это ты пришел мне ее покупать. И это у тебя я потом буду батрачить или не буду. Значит, если, может быть, на эти деньги сам себе что-нибудь в другом месте куплю, значит, и создам собственное производство. Или там, допустим, продам тебе землю, а сам там куплю мельницу или маслобойню и буду на этом зарабатывать. То есть вариантов тоже было много. Вот. Но это становились проблемы конкретной общины. Она уже не выступала как целая, она атомизировалась. И они начинали бороться друг с другом, а не с властью, за землю, которой у власти не было. Поэтому это тоже сложный путь, потому что любая реформа, тем более в условиях жесткого противостояния, это очень сложный путь. Но это путь, который учитывал практически позиции всех сторон. То есть мы не отдаем власть в руки капиталистам, потому что они будут учитывать только свои интересы. Власть остается в руках императора абсолютная. Ну, или относительно абсолютная, потому что уже была дума, но тем не менее правительство отвечало перед монархом и назначалось монархом. Значит, власть контролирует все отношения, в том числе эти земельные, значит, и в части продолжительности рабочего дня там, и так далее, и отношения на городских предприятиях между работодателем и рабочими. Да, и она должна соблюдать этот баланс, гарантировать этот баланс, так, чтобы у одних не возникало желания резко перетянуть одеяло на свою сторону финансовое, а у других не возникало желания ответить на это дело бунтом. Вот, власть должна эти отношения балансировать, и при этом она должна решать проблему обезземеливания крестьянства неизбежную. То есть это была неизбежность. Она должна была решать таким образом, чтобы без больших потрясений, значит, перебросить этот трудовой ресурс, который был лишним в деревне, в город, где его теоретически не хватало для расширения капиталистического производства. То есть сложный процесс, но решаемый. Значит, и теоретически учитывающие интересы всех сторон. Одни получали работу, другие получали землю, третьи получали стабильность в стране, ну, через некоторое время. Значит, опять-таки, поскольку не любили все, то до сих пор спорят, кто убил Столыпина. Значит, убили его революционеры или убили его придворные интриганы, которые хотели таким образом, значит, обеспечить усиление своей группировки при дворе, или и те, и другие вместе взятые, и были ли они в сговоре, или у них просто так хорошо получилось. В общем, кто его убил, никто не знает, но факт заключался в том, что его все равно уже собирались отправить в отставку. То есть все равно его реформу уже сбивали на взлете, и все равно страна переходила в перетягивание каната. Либо, значит, в направлении двора, либо в направлении революции. Ничего третьего уже между ними не оставалось. То есть компромисс уже становился невозможным. Из этой проблемы можно было выскочить путем, значит, победоносной войны, но выскочить на определенный период, то есть повысить авторитет власти, но этот авторитет все равно надо было после этого использовать для проведения реформ. Насколько я понимаю, власть все равно реформы проводить не собиралась. То есть проблема вот этого самого безземелья крестьянства, она все равно сохранялась. Она и в Думе долго, кстати, обсуждалась, значит, но все равно забалтывалась по одной простой причине. В отличие, кроме Столыпина, никто не пытался даже принять на себя ответственность за подобную масштабную реформу. Все пытались как-то самое это дело отложить. Для отдельного человека, да, как для государственного деятеля, его попытка сбалансировать ситуацию в империи, значит, учесть интересы всех, закончилась трагедией. Значит, а для империи трагедия закончилась то, что его попытка провалилась. А провалилась его попытка по одной простой причине. Значит, на тот момент общество, необразованное общество, не необразованное общество, то есть не все общество империи в целом, не, кстати, его, кстати, ведущая образованная часть, они не были готовы к компромиссу как таковому. Конец 19-го, начало 20-го века – это как раз период господства тоталитарных учений, которые пытаются построить рай на земле, когда человека выводят на место Бога. Это время выдающихся научных открытий, когда у людей сложилось впечатление, что вот еще немножко, буквально чуть-чуть, и все в этом мире будет уже познано, что для науки нет невозможного. И это время достаточно быстрого повышения уровня жизни. Но, как вы понимаете, уровень жизни всегда повышается неравномерно. У кого-то очень быстро, у кого-то очень медленно, а у кого-то даже понижается. То есть это еще и время больших противоречий. И все вот эти противоречия пытались решать, то есть общество даже было настроено решать не компромиссным путем, а путем подавления, что и привело, собственно, 20 век к разрушительным гражданским и мировым войнам. А у нас на сегодня все. Это сейчас новости. Всех благодарю за эфир. До свидания, до новых встреч.